«Радио Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Пряничная ведьма» на фестивале «Арлекин» и «Книга на краю советского общества». Во второй части передачи «Огни большого города» Ильи Авербуха и «Споры об Андрее Платонове». В прошлой неделе в Петербурге прошел 8-й Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс на соискание национальной премии «Арлекин» 2011 года. А рассказывает об этом Татьяна Вольцкая.
Фестиваль «Арлекин» появился на берегах Невы в 2004 году. Еще более точное место его рождения – детский музыкальный театр «Зазеркалье». Правда, в последние два года театр переживал трудные времена ремонта и реконструкции, но в этом году и театр, и фестиваль после скитаний по чужим площадкам возвратились в родные стены, уже преображенные. Да и «Арлекин» за годы странствий возмужал, обретя всероссийский статус. Учредителем премии стал Союз театральных деятелей, а президентом – народный артист России Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра. Но главное, конечно, не это, а наполнение фестиваля, с чем он сегодня явился к зрителям. Об этом говорит директор-распорядитель фестиваля Марина Корнакова.
8-й фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» вновь собирает лучшие спектакли российские для детей. Почти все спектакли поставлены молодыми режиссерами. Это для нас чистое счастье, потому что, когда фестиваль «Арлекин» начинался в 2004 году, речь шла о том, что молодому поколению режиссеров категорически неинтересно работать для детей. В рамках первого фестиваля «Арлекин» состоялся огромный круглый стол, он шел два дня, и лучшие театральные практики, лучшие театральные критики, менеджеры театра во главе с Еленой Александровной Левшиной, которая стояла у истоков фестиваля «Арлекин», собрались в стенах театра «Зазеркалье», чтобы рассуждать на тему, каким быть «Арлекину». В том числе, естественно, речь шла о том, что сегодня является собой картина детского театра. В общем, просвета не было. Мы сегодня можем сказать, что ситуация, конечно же, поменялась. Мне кажется, что и фестиваль «Арлекин» тоже внес свою лепту, потому что, начиная с 2004 года, каждый фестиваль включает какую-нибудь серьезную лабораторию с силами молодых режиссеров. Сначала это была лаборатория на базе театрального института от 5 до 9, возраст для игр. Затем это была лаборатория, которую мы проводили совместно с Российским академическим молодежным театром, молодые режиссеры детям. И в этом году на фестивале «Арлекин» один спектакль, который родился из заявки, представленной вот на этой лаборатории. Это спектакль «Откуда берутся дети» молодого режиссера Леды Гариной. Вот, говоря о том, что большинство спектаклей поставлены молодыми режиссерами, я хочу сказать не только о том, что они молоды. Это еще и констатация какого-то обновления самой атмосферы в детском театре. Это все какие-то удивительно свежие подходы, без этих наскучивших штампов. Если мы смотрим, например, спектакль «Как кот гулял», где ему вздумается, Российского академического молодежного театра, поставленный молодой совсем девочкой, выпускницей прошлого года мастерская Сергея Жновача в ГИТИСе, Сигрид Стрэм Рейба. Мы не видим там никаких усиков кошачьих, мы не видим хвостиков этих ушек, но тем не менее, когда мы смотрим на сцену, мы совершенно точно знаем, что вот этот парень конь, а вот эта девочка шакал, вот это кот. И это не внешнее изображение каких-то ужимок и прыжков, а это какое-то удивительно глубинное постижение сущности и природы каждого образа. Это просто потрясающе. Они выходят просто в своей одежде, в джинсах и в майках, все. Молодой режиссер Искандер Сакаев из города Альметьевск, он заканчивал в Москве, работал у нас в Александринском театре. На фестивале представлен его спектакль, поставленный в Альметьевском государственном драматическом театре Республика Татарстан, спектакль «Ашык Кирип». Он поставлен по турецкой сказке, которая легла в основу лермонтовской сказки. Именно вот эта фольклорная природа позволила ему создать очень яркий пластический спектакль. Это такой образец стилизации под восточное искусство.
Думаю, что добротный спектакль со всеми прелестями и волшебствами заботливо исполненных декораций никогда не оставит сердце ребенка равнодушным. Так и произошло с оперой-сказкой «Гензель и Гретель» Московского театра «Русская опера», которую поставил режиссер Михаил Кисляров.
Субтитры
Честно говоря, Энгельберт Гумпердинг не самый известный в России композитор, и хотя сказку «Гензель и Гретель» многие дети знают, я немного сомневалась, а все ли они поймут, а не тяжел ли им сам этот монументальный оперный жанр. Для некоторых детей действительно оказалось довольно сложно следить за сюжетом, как восьмилетней Диане.
Я не понимаю ничего. Мне понравилось, как она их успокаивает. Это белая жар-птица.
Эта Диана говорит о странном персонаже Дрёме. Он удивил и семилетнего Симу.
Я не понял, откуда взялась эта Дрёма. Музыка-то хорошая, но там есть многие вещи, которых просто в самой сказке нет.
Интересно, что дети из детского дома, которые пришли со своей воспитательницей, как раз говорят, что они все поняли. Вот как Маша, например.
Там танцуют, поют, стихи рассказывают. Короче, все нравится.
И Аркадий все понял.
Ну, там мальчика и девочку выгнали из дома, потому что они съели торт.
Именно так голодные дети съели рождественский пирог, рассерженная мама выгнала их в зимний лес за ягодами. Там они попали в лапы к пряничной ведьме, очень убедительно певшей о том, как полезно для здоровья есть маленьких детей. Но все кончается хорошо и на сцене, и на фестивале, говорит сотрудница литературной части театра «Зазеркалье» Наталья Хрущева.
В зале сегодня очень много просто интересующихся музыкой, но и даже музыковедов, потому что опера Гумпердинка практически никогда не шла в Петербурге, очень редко исполнялась, но музыка эта очень известная, настолько же, насколько «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, и на Западе эта опера исполняется именно как рождественская, имеет огромный успех. В свое время ею дирижировали, по-моему, и Малер, и Рихард Штраус.
Еще много таких сюрпризов на фестивале?
Да, вы знаете, сюрпризов очень много в этом году. Во-первых, это «Беовульф», спектакль датских артистов, где два артиста делают что-то невероятное. Они разыгрывают полностью англосаксонский эпос о герое, короле, тролле, о рыцарских турнирах вдвоем, практически без декораций. По-моему, их только есть вода, не знаю, может быть, бумага еще.
Фестиваль отразил отрадную тенденцию взаимодействия крупных театральных центров и провинции, говорит Марина Корнакова.
Молодой режиссер Ирина Зубжицкая, выпускница мастерской Геннадия Рафаэловича Тростенецкого в нашей театральной академии петербургской, поставила спектакль «Сказка о царе Салтане» в Ивановском драматическом театре. Но город Иваново, он вообще не очень театральный. И вдруг эксперты отбирают замечательный, яркий, красочный музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане», где актеры и поют, и чрезвычайно пластичны. Тот случай, когда актеры сами купаются в этой игре и в тех метаморфозах, которые они претерпевают по ходу спектакля. Опять же, молодой режиссер Евгений Зимин, выпускник нашей театральной академии, поставил в Екатеринбурге в Театре юного зрителя спектакль «У ковчега 8» по пьесе современного немецкого драматурга Ульриха Хуба. Он замечателен тем, что 10 заповедей библейских преподносятся детям в такой мудрой форме, в такой игровой форме. С самого начала стоит проблема выбора. Голубка им говорит: «Ай да, ребята, Ной в ковчег вот-вот задрает двери, каждой твари по паре, два со мной, один остается». Соответственно, тонет в волнах потопа. И вот первая ситуация выбора. И дальше дети на протяжении всего спектакля постигают какие-то очень важные нравственные вещи. Причем это очень смешно, заразительно весело и незанудно.
О фестивале театрального искусства «Арлекин» Татьяна Вольская говорила с его директором Мариной Корнаковой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов принес толстую книгу «На краю советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики 1945-1960 годы». В выходных данных обозначено аж 8 академических учреждений, российских и зарубежных. Ну и что говорит наука? Были в Советском Союзе наркоманы и прочие маргиналы?
Конечно, были. Советское общество не так сильно отличалось от любого другого, как хотелось бы думать его ярым сторонникам и ярым противником. А что касается «при социализме нет проституции», ну, это реклама. Вроде как «Сникерс» – лучшее средство утолить голод. Самим же «Сникерсом» понятно, что не лучшее. И в нашем случае чиновники тоже все прекрасно понимали и между собой спокойно обсуждали статистику того, чего якобы нет. В 1956 году в Ленинграде выявлено 600 женщин, занимающихся проституцией. В Москве за третий квартал 1958 года – 278. Все было. Даже монетизация льгот. Произведенным в доме Буксильна обыском в подполье обнаружены детская ванная, катка, два ведра и другая посуда, наполненные разменной монетой советской чеканки, общим весом 333 килограмма, в том числе серебряные монеты 219 и медные 114 килограммов, на общую сумму 15 тысяч рублей. Вообще здесь на 800 страницах множество сюжетов для детективного романа. Попадается и такая инфернальная жуть, до которой, пожалуй, и Стивен Кинг не додумался бы. Вот Светлана, 40-го года рождения, с 7-летнего возраста стала уходить из дома, разъезжать по городам Союза. В Москве задерживалась милицией большое количество раз. В августе 50-го года, то есть в 10-летнем возрасте, на Ярославском вокзале познакомилась с женщиной, взяла у нее 3-летнего мальчика. Не найдя матери на месте, Светлана держала его при себе 3 дня, а потом завела в пустой вагон электропоезда и убила. А что касается социологии, было всякое. Вопрос в количестве и качестве. Как ни странно, отмена всяческой секретности в 90-е годы не обогатила нас точной и достоверной статистикой. Но и та, которая есть, позволяет делать выводы, ну хотя бы сопоставить порядок цифр. По наркотическим статьям в начале 60-х по РСФСР осуждались в год от 200 до 600 с небольшим человек. Причем фигурирует в основном гашиш. Ну, здесь рост не то что огромный, катастрофический. Советская система демонстрировала высочайшую эффективность, когда сталкивалась с организованным противником. Но она оказалась довольно беспомощна против аморфной самовоспроизводящейся стихии. Вот поэтому советские граждане были практически избавлены от тяжелых наркотиков, которые невозможно приготовить на кухне с помощью скороварки. Но все глубже погружались в банальный алкоголь. Да, они не знали проституции как бизнеса, но в то же время немалая часть женщин вела не просто антиобщественный, а антигигиенический образ жизни.
Как я понимаю, столь занимательная книга не монография, а собрание документов.
Да, это сборник из серии «Документы советской истории» издательства «Распен», нормативные акты, проекты законов, дискуссии по их поводу, ведомственные инструкции, докладные записки, справки и иные информационные материалы, обращения граждан в официальные инстанции.
Интересно, что вы все время зарекаетесь рецензировать источники, и потом снова за старое.
Ну, без проблем, если издание содержит такие могучие комментарии, которые больше основного текста и практически представляют собой монографию. Но в Роспеновском собрании вводные статьи занимают всего 50 страниц из 800, а комментарии к конкретным документам в основном технические. Копия направлена туда-то, записка в деле не обнаружена. Ну и чью же работу мне оценивать? Хрущева, его министра юстиции, милиционеров?
Ну, возможно, авторов-составителей, которые все это собрали и систематизировали.
Да, и к ним первый вопрос по какому принципу? Вроде простой вопрос. Понятно ведь, какие документы отбирать в вахтанговский сборник, те, в которых упоминается Вахтангов. Но здесь тема широкая, а в заглавие вынесено слово в кавычках, то есть вообще не термин, а метафора. Подзаголовок не добавляет ясности. Кто такие социальные маргиналы? Во-первых, какие еще могут быть, если речь идет о людях? Во-вторых, достаточно беглого знакомства с трактовками слова «маргинал» в разных словарях, чтобы усомниться в его надежности. Значит, надо уточнять, край чего, с какой стороны. Действительно, во введении есть параграф о понятиях и ярлыках. Десятки определений для окраинных слоев социума. Асоциальные, аномальные, антиобщественные. Но удивительное дело, в результате у авторов получается, что ни одно нельзя брать на вооружение. Например, понятие «асоциальный» отвергнуто, потому что оно использовалось в Германии при нацизме. В конечном итоге предмет исследования определяется через метафоры, толкования по аналогии и прочие категории. И через формулировки, только что отвергнутые самими же авторами. А героями книги оказываются, я перечисляю по оглавлению, нищие бродяги, уголовные элементы и бывшие осужденные, алкоголики и наркоманы, безнадзорные дети и подростки, инвалиды, кочующие цыгане. 3 последние категории объединены в раздел группы риска, хотя сами же авторы признают, что кочующие цыгане подпадают под определение бродяжничества. Читатель может заметить, ну, вот такая очевидно аномальная категория, как душевнобольные, в группы риска не включена. Почему? Как вы, Марина, нам недавно объясняли на примере спектакля по автобиографии Гальего, некоторые инвалиды действительно находились на краю, жили в совершенно ненормальных обстоятельствах. Но многие-то вели нормальный образ жизни. В самой же книге приведен документ, записка в ЦК ВКПБ о необоснованном установлении инвалидности руководящим работником. Там фигурирует председатель райисполкома, его зам, секретари райкома партии, прокурор. Все они, используя служебное положение, получают в ВАВТЭК экспертные заключения об инвалидности, чтобы иметь от этого незаконную прибавку к жалованию. Вот, кстати, замечательная иллюстрация еще и на тему коррупции. Существовала ли она в СССР? Конечно, существовала. И чем отличалась от нынешней? К сожалению, современное состояние общественных наук, прежде всего социологии, не располагает к строгому определению понятий. А если бы составители сборника попробовали вписать свой материал в объективную систему координат, они, может, и не стали бы легко и непринужденно избавляться от понятия социального паразитизма, как от порождения советского нормативного дискурса. Ведь в этом понятии есть конкретный смысл, а не просто дискурс. Трудоспособный человек, который не делает ничего полезного, существует за чужой счет, является нахлебником, по-гречески – паразитом. Конечно, на практике возможны разногласия, какую деятельность считать полезной. И советские чиновники сделали многое для того, чтобы извратить понятие общественного полезного труда, о чем чуть позже. Но я не думаю, что между историками разных школ, политических взглядов должны быть разногласия, например, по поводу гражданина Мещерякова из колхоза имени Буденного, который воровал хлеб и скот, отравил соседскую корову, а собственную беременную на 8-м месяце жену истязал и пытался столкнуть в колодец. То есть разделение на честных тружеников и асоциальных паразитов естественное и разумное. Настолько естественное, что даже не будучи четко сформулировано, все равно проявляется в содержании и структуре сборника. И авторам можно поставить в заслугу то, что по целому ряду вопросов они высказывают очень разумные суждения, которые полностью подтверждаются документами. И книгу-то они выпустили практически полезную.
Вы имеете в виду, что нам еще пригодится советский опыт?
Уже пригождается. Смотрите, современные инновации о борьбе с наркоманией просто воспроизводят дискуссию конца 50-х, начала 60-х годов. Я цитирую. «Практика лечебных учреждений показывает, что наркотики отнимают у человека волю. Можно ли рассчитывать на разумный подход со стороны человека, ум которого одурманен ядом?»
Это цитата из писем, как я понимаю, вообще в сборнике их довольно много, и писем, и обращений трудящихся.
Знаете, они совершенно не соответствуют карикатурному образу советского человека, это совка, винтика, который последние 2 десятилетия утверждается у нас через СМИ и кинематограф. Люди достаточно свободно обращаются к властям по серьезным вопросам, не только личным, общественным. Суждения их, ну пусть не безошибочные, но, как правило, рациональные и здравые. В конкретном вопросе о лечении наркоманов государство согласилось с гражданами и со здравым смыслом. Но на развалинах СССР, как мы знаем, возобладали так называемые специалисты, которые всерьез рассуждали о правах и свободах героиниста. Но чтобы не впадать в апологетический тон, я бы отметил такую в конечном итоге роковую особенность советской социально-экономической политики. Подмена понятий общества и государства и оценка труда не по результатам, а по бюрократической отчетности. Цитирую. «Именно этот критерий, работа на государство, станет главным признаком, отделяющим паразитов от непаразитов, антиобщественные элементы от сознательных граждан. Тогдашнее государство не могло признать общественно полезным такой труд, который не был оприходован через канцелярию. Вы же помните, что честные граждане шили штаны, зачастую лучше фабричных, разводили кроликов, выращивали помидоры, записывали музыку на домашних студиях и так далее. И все они оказались приравнены к ворам и проституткам. Я цитирую. «Непонятная забота проявлена в Челябинской области о высланной Каракчеевой, которая не занималась общественно полезным трудом, жила за счет выполнения частных заказов по пошиву одежды. Вместо решения вопроса о конфискации нажитого нетрудовым путем имущества, ей разрешили взять с собой сундук с вещами, швейную машинку и другие вещи, на транспортировку которых использовался грузовой автомобиль, а в качестве грузчиков были привлечены работники милиции».
Получается, что милиционеры в этом случае вели себя не так, как требовала идеология, а просто, ну, как людям.
Это обнадеживает. Но, к сожалению, не все были настолько нормальны. За хронологическими рамками сборника ведь продолжалась та же политика. Последний пароксизм борьбы с нетрудовыми доходами ремесленников и крестьян пришелся на Горбачевскую эпоху. Александр Новиков получил сталинский 10-летний срок за то, что собирал дома звукоусилительную аппаратуру. Заметьте, в Китае номенклатура сообразила, что созидательная энергия частников может стать важнейшим фактором прогресса. Для советского же чиновника несчастная портниха Каракчеева – так и осталась классовым врагом. Таких, как она, душили под красным знаменем и продолжали душить под трехцветным, расчищали экономическое пространство для комсомольских мальчиков-мажоров, которые как раз являлись стопроцентными, патентованными паразитами в обеих своих ипостасях – райкомовской и реформаторской.
То есть макроэкономическая стабилизация не прилетела из Америки, а была подготовлена всем ходом предшествующего развития, так, да?
Да, и сборник это показывает. При всем уважении к Шараповым и Жегловым, которые честно делали свое дело, надо признать, великая криминальная революция десятилетиями вызревала на блатхатах, в пропахших мочой подворотнях и еще в красивых гостинах, где люди интеллигентные и даже причастные к власти наслаждались песней «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». А комсомол в это время проводил всесоюзный ленинский зачет, от которого на лету дохли мухи. И сотни квалифицированных следователей отвлекались от борьбы с настоящей преступностью, чтобы выяснить, не вырос ли в теплице на приусадебном участке лишний помидор. А как только мелкокриминальная стихия получила от номенклатуры, опять же советской, а не марсианской, карт-бланш на соучастие в приватизации, она тут же выросла в особо крупную мафию. В общем, книга помогает правильно воспринимать прошлое со всеми его противоречиями, не хаять, не превозносить, а понимать историю страны в контексте большой человеческой истории. А в ней-то, кстати, происходят интересные вещи. В странах, присвоивших себе высокое звание постиндустриальных, их финансово-бюрократическая элита окончательно порывает с традиционными религиями, свято место занимает своеобразное неоязычество, для которого самоублажение – единственный смысл человеческого существования, и, соответственно, профессия паразита становится массовой и респектабельной. Так что мне опять придется извиняться, не паразита, а получателя пособий или зарплаты на придуманных чиновниками рабочих местах, пиар-технолог по гендерным дискурсам. Собственно, вся развесистая теория постиндустриального общества для того и придумана, чтобы оградить этот прекрасный новый мир от неполиткорректных вопросов работающей части человечества. Вот вам заявка на следующий том. В три раза толще. И не на каком не на краю, а в центре глобального общества.
Илья Смирнов рассказывал про книгу «На краю советского общества. Социальные маргиналы как объект государственной политики. 45-60-е годы». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. При взрыве в марокканском городе Марракеш в четверг погибли, по последним данным, 15 человек, шестеро из которых граждане Франции. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на врачей. Ранее поступали сведения о 14 погибших и около 20 получивших ранения. МИД России заявил, что двое пострадавших – россияне. В Дагестане в ходе трех спецопераций в четверг были убиты 6 боевиков. Об этом Интерфаксу сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Ранее агентства передавали информацию о спецоперациях в Кизлярском и Цумадинском районах республики, а также в Махачкале. Посольство России в Белоруссии направило официальный запрос в Белорусское министерство иностранных дел в связи с задержанием в Минске российского правозащитника Ивана Кондратенко. Об этом и Тартас сообщил советник посольства Вадим Гусев. На юге США число жертв сотен смерчей, вызванных мощным ураганом, по последним данным, достигло 246. Власти опасаются, что число погибших будет расти. Пострадали 6 штатов. Только в Алабаме и Теннесси погибли более 160 человек. В Ливии между силами Муаммара Каддафи и повстанцами идут ожесточенные бои за переход Дихиба на границе с Тунисом. Войска Каддафи продолжают интенсивный ракетный и минометный обстрел занятого повстанцами городка Зинтан в горах на западе страны. На севере Ирака в окрестностях Киркука при взрыве погибли 6 человек, в том числе генерал полиции. 12 местных жителей были ранены. Заминированная машина взорвалась на пути следования полицейской автоколонны, направлявшейся в небольшой городок Хавиджа. Израиль охарактеризовал соглашение палестинских движений Фатх и Хамаса о создании единого правительства как порожденное паникой, вызванной народными волнениями в Сирии и Египте. Вы слушали информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Огни большого города» Илья Вербуха и споры об Андрее Платонове. На марафонскую дистанцию вышел открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». Он продлится до конца мая и завершится вручением премии имени Олега Янковского. Но до этого предложит зрителям и слушателям огромную разнообразную программу. Она у нас впереди, а пока поговорим о том, что уже было. В прологе «Черешневого леса» оказались опера «Иудейка» Михайловского театра, о которой я уже рассказывала, и замечательный ледовый спектакль Ильи Авербуха «Огни большого города». Средствами разных искусств замечательный фигурист, хореограф и режиссер рассказал красивую и нежную историю.
Так часто ставят на чем-то определенное клише и штамп, загоняя в рамки, не давая возможности интегрироваться различным видам искусств. Фигурное катание ассоциируется больше как некое шоу, где каждый из участников демонстрирует лишь свои отдельные номера. Но создав полноценный ледовый спектакль, мы вошли в рамки фестиваля «Черешневый лес», и я очень рад, что 8 спектаклей прошли, более 25 тысяч зрителей увидели наш спектакль, и это определенный этап становления жанра на льду как действительно театрального искусства, не только как шоу, но и действительно попытки драматургии на ледовой площадке.
В стародавние времена над Московским художественным театром шутили: «Народная сцена – это когда на сцене одни народные артисты». Эти слова относятся к ледовому спектаклю Ильи Авербуха. Можно бесконечно перечислять титулы спортсменов, многократные чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр, а можно сказать проще – в нем заняты народные фигуристы. Главные лирические партии даны Татьяне Навке и Роману Костомарову. Драматические – Маргарите Дробязко и Повелосу Ванагасу. Характерные – Марии Петровой и Алексею Тихонову, Татьяне Татьмяниной с Максимом Марининым, Елене Бережной с Антоном Сихорулидзе, Елене Леоновой и Андрею Хвалько. В роли главного злодея Алексей Ягудин и в нескольких образах сразу выступают Максим Ставицкий и Максим Шабалин. В этом, а не только в ледовой составляющей зрелища, отличие спектакля Ильи Авербуха от, скажем, представлений цирка «Дю Солей», в котором работают профессионалы высочайшего класса, но все они взаимозаменяемы, и их имена ничего не говорят публике. Сравнение с жанром нового цирка не случайно, потому что Илья Авербух, отказавшись от идеи ревю, то есть набора номеров или хореографических миниатюр, сочинил нечто оригинальное – настоящий полнометражный спектакль со сквозным сюжетом – мюзикл «На льду». Здесь на равных фигуристы, танцоры, акробаты, эквилибристы, жонглеры. Композитор Роман Игнатьев, он же, кстати, автор мюзикла Московского театра оперетты «Монте-Кристо», написал партитуру, в которой слышно дыхание большого города и отзвуки тех мелодий, которые нас окружают. Музыка звучит в фонограмме, но вокалисты поют вживую. Лучше всех Наталья Сидорцова. Большой диапазон, хорошая вокальная техника, прекрасная артикуляция. Авторы песенных текстов – единственные, кому можно предъявить претензии, поэтому на слова лучше не обращать внимания.
Ночной бульвар, невинный грех зовет меня к себе, но я безмолвна, и в небе пустота невинна. видно звезд и город слеп. Луна бескровно скроет ото всех вуаль печаль мою. Я день за днем умоляю, иду сквозь блеск ночных огней, пейзаж страстей, кураж, чужие лица, и я боюсь себя, я так боюсь, что жизнь моя мне только снится, скроет ото всех вуаль печаль мою. Я день за днем умоляю, как мне узнать тебя среди тысяч холодных. Тебе поверив, сбросить навсегда вуаль печаль мою. Я день за днем умоляю, как мне узнать тебя среди тысяч холодных глаз.
В оформлении спектакля использованы все возможности, что предоставлено искусству современными технологиями. Благодаря видеопроекциям место действия меняется с такой же скоростью, как в кино, и мы молниеносно переносимся из гостиной на вокзал, потом в казино, в детскую спальню, в экспоцентр, на окраину города и в самый его центр. Отлично выстроены и срежиссированы массовые сцены. Спешат в свои офисы неотличимые друг от друга клерки, гоняют по льду байкеры, выходят на работу уборщики, тащат на тележках багаж носильщики. Игра с предметом, общения с ним как с партнером здесь не менее важно, чем в драматическом театре.
спектакль называется «Огни большого города», но это не адаптация сценария Чарли Чаплина, а оригинальная история большого города и разных живущих в нем людей. В этом не слишком дружелюбном мегаполисе хранится память о человеке, который всегда появляется там, где кому-то нужна помощь. Человеке очень похожем на маленького бродяжку, который спас слепую красавицу, персонажа Чаплина. Эту роль играет Марат Башаров. Спектакль, конечно, очень дорогой, да еще под него приходится арендовать дворец спорта «Лужники», поэтому показывают его редко. Жаль, потому что «Огни большого города» предназначены для семейного просмотра, а в столице постановок, которые могут с равным удовольствием посмотреть дети и взрослые, кот наплакал. По иронии судьбы, у этого спектакля нет определенной прописки. Он не совсем театральный, потому что выступают спортсмены, но и не совсем спортивный, потому что это театр. А на самом деле идеальный претендент на «Золотую маску» в номинации «Новация». Все, кто хоть раз видел телевизионное ледовое шоу, знают Илью Авербуха как прекрасного хореографа и режиссера. Он никогда не использует спортивные трюки как самоцель. Он доказывает, что языком тела можно рассказать любую историю. Собственно, то же самое делал Чарли Чаплин, когда уже в эпоху звукового кино снимал свои «Огни большого города». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга об Андрее Платонове. Ее автор Алексей Варламов в серии «Жизнь замечательных людей» написал о многих замечательных людях, о Пришвине, Булгакове, Грине, Алексее Толстом, даже о Распутине. Но биография Платонова далась ему труднее прочих. Андрей Платонов и для читателей, и для исследователей остается фигурой таинственной и неоднозначной. Об этом будет рассказывать нам Ольга Клячина.
Платонов – фигура рубежа. Он находится на самой линии разрыва между жизнью и смертью, между Богом и человеком, человеком и машиной, человеком и природой. Он этот разрыв пропустил через сердце, пытаясь соединить несоединимое, и, быть может, в этом пограничье и таится ключ к его творчеству и судьбе. Так говорит о писателе в своей книге Алексей Варламов.
Мы с вами находимся во дворе литературного института. Платонов очень связан с этим местом, потому что в 1932 году он получил, ну или точнее обменял ту квартиру, которую ему дали, на две комнаты вот во флигеле, который находится за моей спиной. Здесь он, собственно, прожил практически 20 лет своей жизни. Здесь были написаны очень важные его произведения. Роман «Счастливая Москва», повесть «Джан», рассказы середины 30-х годов, «Критика». В общем, очень значительный пласт его прозы. Кроме того, здесь же во дворе литературного института находились редакции двух журналов «Литературный критик» и «Литературное обозрение», с которыми Платонов был связан во второй половине 30-х годов. Ну, существует легенда, что он работал здесь дворником. Дворником он здесь, конечно, не работал, но она настолько устойчивая, что даже в каком-то смысле не хочется ее развенчивать. И если широкой публике хочется думать, что в то время, когда советские писатели жировали, самый гениальный из них мел двор в литературном институте, ну, пусть думают. Я думаю, сам Андрей Платонович на эту легенду не сильно обиделся бы.
Алексей Варламов думает, что его книгу вряд ли станут читать просто для общей эрудиции те, кто о Платонове ничего не знает.
Прочитав первый раз Платонова еще в совсем юношеском возрасте, я был настолько поражен, я просто задохнулся от этой прозы. И о Платонове мне больше, чем о ком бы то ни было из писателей 20 века, хотелось узнать, кто этот человек, который так пишет, что у него была за судьба. А именно о Платонове меньше всего всегда было известно, потому что это был писатель, который не был писателем. Это был человек, который говорил о себе: «Я человек технический». Он держался в стороне от литературной жизни. Он оставил о себе очень мало свидетельств, воспоминаний, поэтому реконструировать, воссоздавать биографию человека крайне скрытного, таинственного, неуловимого довольно сложно.
Чувствуется, что книгу Варламов писал очень неформально и пытливо. Он не просто рассказывает о жизни писателя, а пытается разгадать его личность, его характер и мысли. Он считает, что Платонов, цитата, «умел писать так же, как не умел жить», и детально описывает эту неумелую жизнь. Но среди литераторов оказались и те, которые книгу категорически не приняли. Среди них Евгений Яблоков, доктор филологических наук, специалист по Платонову.
Чего в ней главного нет? В ней нет научной основательности. Претензия главная состоит в том, что, по-моему, если ты говоришь не просто о человеке, а о человеке замечательном, ты должен к биографии личности этого человека преподать читателю не просто саму по себе, как, ну вот просто свод фактов, но ежели ты хочешь эту фактуру, эту хронику, значит, связать с той сутью личности, ради которой, вообще говоря, ты его считаешь замечательным человеком, Так ты должен объяснить, как его биография преломилась в его произведениях и как получилось, что вот такой человек написал именно такие книги. Чем он отличается? Чем он, собственно, знаменит? Чем он замечателен как писатель?
Позицию Евгения Яблокова прокомментировал Дмитрий Быков.
У книги Варламова есть существенные недостатки. Она местами компилятивна, она недостаточно концептуальна. Своего образа Платонова у Варламова нет. Но там есть масса точных и ценных наблюдений. И вообще сделай лучше. Ради бога, мы же не закрываем серию ЖЗЛ. Иногда 2-3 книги дают об одном и том же человеке.
На вопрос, нет ли у него желания написать альтернативную биографию, Евгений Яблоков ответил так.
Я не люблю писать ничего альтернативного. И лично я, это недостаток, наверное, мой, не очень умею писать популярно. Но, во всяком случае, тут еще вот какой есть момент. Платонов – это все равно особая ситуация. Написать биографию нормальную пока вообще, к сожалению, невозможно. Во-первых, потому что совсем до недавнего времени, ну, буквально, там, может быть, лет 10 еще назад, мы себе даже биографию Платонова, в общем-то, представляли очень-очень приблизительно. Во-вторых, хотя Платонов числится каким-то таким официальным классиком, он изучается в школе. Что он собой представляет как писатель, мы не очень понимаем. То есть мы не очень понимаем, о чем он писал, масштаб его. Вообще этот человек писатель абсолютно какой-то запредельный, писатель такого будущего, некоего удаленного. И поэтому мы его не очень понимаем. Прежде чем рассказывать о биографии его, для этого надо самим еще понять.
Тем не менее, книга Варламова – это первое полное и последовательное жизнеописание Платонова. До нее о Платонове в основном писали научные работы или биографии, охватывающие только какой-то отдельный период жизни. К тому же, в книгах, написанных в советское время, обо многом сказать было невозможно, не позволяла цензура. Замалчивалась в первую очередь история с сыном писателя, Платоном, который был арестован в 15-летнем возрасте. В 1938 году его обвинили в терроризме, направленном против советской власти, а потом переквалифицировали обвинение за антисоветскую агитацию. В 1940-м его досрочно отпустили, но домой он вернулся больным туберкулезом и через 3 года умер, рассказывает Алексей Варламов.
И вот здесь мне как раз хотелось бы такой очень важный акцент сделать. Был такой очень известный правозащитник, один из основателей мемориала, Лев Эммануилович Разгон, почтенный человек, который в 1994 году в литературной газете опубликовал такой мемуар, который назывался «Отрок Платон», где он рассказывал о своей встрече с арестованным сыном Платонова в Бутырской тюрьме. Так вот, этот материал оказался, как это ни печально, одним из самых лживых и самых постыдных свидетельств, в котором почти все было неправдой. И те документы, которые сегодня обнародованы, доказывают, что версия, высказанная Разгоном, была ложью и клеветой и на семью Платонова, и на его сына, который фактически обвинялся там в том, что он был невольным орудием в руках НКВД, что по его вине погибли там честные советские люди. Ничего этого не было. Все это Разгон придумал. И тем не менее, никаких протестов тогда литературная газета публиковать не собиралась. Эта ложь так и существовала.
Парадоксальной после всего этого кажется убежденность Платонова в разумности и справедливости советского режима. Его книги высмеивают систему, описывают всю абсурдность, весь ужас происходящего, а сам автор относится ко всему серьезно и остается верен коммунизму. Что это? Наивность в сочетании с гениальностью? Вера в то, что все еще изменится и будет как надо? Например, в романе «Чевенгур» весь ад гражданской войны описан очень зримо, но при этом к своим дуракам, творящим весь этот хаос, Платонов относится более чем серьезно. Алексей Варламов считает, что это парадоксально лишь на первый взгляд.
Конечно, «Чевенгур» – книга очень загадочная, потому что там обнаруживается удивительный разрыв между теми делами, которые творят герои этого романа, а в общем они творят ужасные вещи, злодеяния, убийства, бесчинства, грабежи. И в то же время удивительна та нежность, с которой Платонов их описывает. И вот это вот противоречие между тем, что люди делают, и автор честно описывает то, что они делают, абсолютно не приукрашивая их поступки, отдавая себе отчет в том, что они делают. И в то же время вот любовь, которую он проливает на этих людей, вот это создает невероятный эффект Чевенгура. Мне как раз кажется, что это и есть самая адекватная, самая точная оценка того, что происходило с русским народом в 20 веке. И именно Платонов, как никто, это передал. Не Булгаков, который просто не впустил в себя этот вирус, который отринул, остался в оппозиции, и, скажем, вот «Собачье сердце». Представьте себе, как бы Платонов прочитал «Собачье сердце», сколько возмущение вызвало бы у него вот эта вот булгаковская насмешка. Вот это не Алексей Толстой, который все понимал, но шел на какие-то компромиссы, на какие-то уступки, где-то просто подлечил, был достаточно циничен. У Платонова это искреннее стремление принять в себя большевизм, и даже не стремление, а действительно приятие большевизма. Он этот вирус через себя пропустил, он этот как бы яд выпил, но именно человек, который это сделал, смог написать вот те книги, которые наиболее точно ответили на вопрос, что произошло с Россией в 20 веке. Вот точный анализ может дать только тот человек, который через это прошел. Тот, который находится извне. Бунинские окаянные дни, при всем моем великом уважении к Бунину и понимании всей ценности этой книги, они не объяснили того, что объяснил Платонов. Когда Бунин насмешливо описывает мужиков, вот там, значит, сидят у него два мужика и говорят о том, что скоро в Петербурге построят какие-то стеклянные крыши над всем городом, да, и Бунин как бы смеется над этими людьми. А Платонов показал, что это очень все серьезно.
В подобном духе писал о Платонове и человек его времени, литератор Виктор Шкловский. Цитата. Он верил в революцию. Казалось, что революцией Платонов должен был быть сохранен. Путь к познанию России – трудный путь. Платонов знал все камни и повороты этого пути. Проза Платонова оставляет читателя в полной растерянности. Он уже не знает, чему верить, смеяться ли над героями или прислушиваться к их словам. Этими мыслями я поделилась с Евгением Яблоковым, который в свое время составил комментарий к роману «Чевенгур».
Вы знаете, у меня такое от его произведений многих осталось ощущение безысходности и... Такие ситуации, такие картины. Не видно, где хорошо, где плохо, где правда, где неправда.
Прекрасно, прекрасно. Платонов, он писатель чрезвычайно дискомфортный для читателя именно тем, да, что читатель внутренняя, вернее, душа читателя, она не понимает, как вообще ко всему этому относиться. Как в Чевенгуре, одна из моих любимых фраз, русский – это человек двустороннего действия. Он может жить и так, и обратно, и в обоих случаях остается цел. То есть жить и так, и обратно. То есть мир, который можно, его можно вот так вот воспринимать, когда думать, что вот мир такой, а можно противоположным образом. И то, и другое будет адекватно, абсолютно справедливо. Потому что нет, ты не знаешь, какой на самом деле критерий нет. Вот то, о чем вы говорили, кстати, эмоционально, так сказать, нет критерий, как проверить. Действительно, у Платонова вот с координатами внутренними, вы совершенно правы в этом смысле, с внутренними координатами, значит, с определением что-то, что хорошо, что плохо, что добро, что зло и так далее, да, очень непросто. И вот Платон, вот платонский текст так устроен. То есть ты его можешь понимать так, эдак, его можно считать сатирой, а можно, наоборот, там, апологетикой по отношению к коммунизму.
По каким же законам строится этот текст, если его можно трактовать противоположным образом?
У него фабульные ходы, все ситуации, все персонажи и так далее, они все существуют вот в этом потоке, каком-то едином, странном очень потоке его вот этого странного, уникального языка. Такое впечатление, что Платонову важно просто говорить. Поток вот этой речи, если разбирать любую фразу Платонова, говорится с точки зрения событийного ряда, говорится вроде бы одно, а когда ты начинаешь анализировать фразу безотносительно к соседним контексту, возникает смысл совершенно другой, противоположный. То есть язык, который работает вот как перевертыш такой, да? Значит, ну вот многие писатели там говорили, декларировали в начале 20 века, там декларировали и реформу искусства, реформу языка, что вот там и футуристы, там и символисты, до них символисты, там об этом говорили, много кто говорил, да? Но вот единственный, кому удалась такая вот реформа, он принципиально обновил вообще литературный язык.
На ум приходят формалисты во главе со Шкловским, которые считали, что в художественной литературе форма настолько важна, что сама становится содержанием, диктует сюжет. Может быть, поэтому произведения Платонова так привлекательны для экспериментов в кино. По его книгам снято довольно много картин. Одна из самых известных – «Одинокий голос человека» Сокурова 1978 года. Евгений Яблоков интересно говорит об этом фильме.
Фильм Сокурова, он слишком духовный. Платонов вот при всей его запредельности, при всей его какой-то там потусторонности, та реальность, которую он изображает, эта реальность, при всей ее фантастичности, при всей ее сюрреалистичности, она какая-то очень ощутимая, предметная, да, вот такая действительная. И поэтому его ставить надо уж тогда не в стиле Сокурова. Вот если бы кто-нибудь мог поставить Платонова, это, ну, из нынешних режиссеров, наверное, Кустурица какой-нибудь. Вот он... с моей точки зрения, да, то есть у него, с одной стороны, бред какой-то там полный происходит, да, а с другой стороны, он бред такой вполне в бытовой такой современной атмосфере.
Описывая то, как он ведет дневник, как заносит туда запомнившиеся высказывания, вклеивает вырезки из газет, Платонов подытоживает. «Нужно суметь припасть и сосать жизнь, а потом всосанная жизнь сама перемешается с соками твоей душевности и возвратится к людям еще более сочным продуктом, чем изошла от них». Книги Платонова и есть этот сочный продукт. И еще многие исследователи и биографы будут пытаться понять, как этот продукт, любимый одними и непереносимый другими, был изготовлен внутри Платонова.
Либо его люди любят, то есть либо они впадают в эту стихию, она так засасывает, значит, и они в нем живут. Либо наоборот, я знаю людей очень неглупых и абсолютно, так сказать, начитанных и интеллектуальных, которым Платон на дух не переносит. То есть он их, насколько по моим наблюдениям, он их отвращает, ну, физиологически просто. Но Платонов, он вот в этом смысле, наверное, особо физиологичен. То есть он просто воздействует не на сферу интеллекта, а вот он на какие-то просто инстинкты. Он дергает за какие-то струны вот непосредственно обнаженные, да, вот тут своим этим языком в первую очередь.
Ольга Клячина выслушала различные мнения о книге Алексея Варламова, посвященной Андрею Платонову. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские – открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой, кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».